инструменты, с помощью которых они смогут защитить себя сами. Мы не заинтересованы в том, чтобы долго оставаться в Афганистане. Нам не нужно долговременное присутствие там. Мы пришли, чтобы выполнить определенную работу, и, к сожалению, за последние 8 лет ее пока не удалось закончить.
Сказала Хиллари Клинтон. Услышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ульяновске расследуют причины взрывов на военном складе. В Москве прошел пикет в поддержку журналиста Михаила Бекетова. В Косове состоялись муниципальные выборы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня отмечается Международный день толерантности. Генеральная ассамблея ООН в 1996 году предложила государствам-членам организации отмечать эту дату как напоминание о необходимости соблюдать Декларацию принципов толерантности, принятую в 1995 году. Эта декларация провозгласила, что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Соблюдаются ли эти принципы в России, выясняла Тамара Лиленкова.
Согласно Декларации принципов терпимости, принятой ЮНЕСКО, толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Готово ли российское общество следовать этим принципам, я попросила рассказать известного ученого, главного редактора научно-публицистического вестника «Век толерантности» Александра Асмолова.
У нас в жизни много дефицитов. И один из самых колоссальных дефицитов в России – это дефицит толерантности. Поэтому я считаю, что день толерантности как символ того, к чему нам стремиться, это уникальный день. И очень жалко, что мы о нем знаем невероятно мало. Очень жалко, что мы наивно толерантность сводим к терпимости. На самом же деле толерантность – это цивилизационная норма, которая обеспечивает устойчивость отношений в разных социальных группах, у людей. Это основа диалога между религиями и культурами. Толерантность – это всегда главное право другого человека быть иным, как высшая ценность культуры. Поэтому такой день необходим и крайне необходимо, чтобы не только в сознании людей, но и в их поведении как норма поселилась толерантность. Но до этого еще, к сожалению, очень и очень далеко.
Мне кажется, что уровень толерантности как раз демонстрирует уровень развития общества, да, потому что вот это отношение свой-чужой – такой архаический признак.
Отношение свой-чужой будет всегда. Между тем, абсолютно вы правы в том, что лакмусовой бумажкой развития цивилизации является то, насколько в ней действует и показывает погоду и непогоду барометр толерантности. В нашей стране, особенно в разных регионах этой страны, к сожалению, у нас стрелка этого барометра часто как раз на другом полюсе. Полюсе ксенофобии, полюсе недоверия, полюсе национальных агрессий и нетерпимости, в том числе и среди подростков.
Как вам кажется, с чем это связано?
Ситуация заключается в том, что когда разнообразие регионов растет, и как реакция на это разнообразие возникает ксенофобское поведение, как реакция на потоки мигрантов возникает ксенофобия, именно в этой ситуации нужна активная социальная политика формирования установок толерантного поведения. Эта политика, к сожалению, оставляет желать лучшего.
Главную причину дефицита толерантности в современной России, о котором говорил Александр Асмолов, Маджмундер Мухаммад Амин, президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России, видит в нежелании власти реагировать на проявление националистических настроений.
Сегодняшний день еще не полностью готово наше российское общество этому. после распада Советского Союза появился здесь определенный агрессивный настроение люди, разные политические лозунги, разрушается наша толерантность, которая питается и как государственного уровня, так и общественного уровня.
Часто к вам обращаются с жалобами, с проблемами, связанными, может быть, с ксенофобией?
Да, постоянно, понимаете, здесь, когда органы власти, представители МВД подействуют агрессивно настроенные люди, когда они свободно могут проводить марш, свободно могут избивать людей, убивать людей, и только не возбуждаются уголовные дела, представители МВД пытаются сокрыть факт. Когда каждый месяц избивают, убивают, в том числе трудовые мигранты, студенты, независимые, даже российские вот, народы, не славянские внешности, если это человек, может, буряты, может, кавказы, может, какие угодно. Сейчас более 22 тысяч людей вышли, целая Россия, да, марш, и их составы, наша информация, которую нам дают разные общественные организации, находится более 70 тысяч человек. Агрессивные, настроенные, молодежные, разные регионы России.
Это главная причина, что нет политической воли. То есть она декларируется, но реально она не воплощается. Это главная причина, на ваш взгляд?
Да. Общественные не может сильной роли играть, потому что сами органы власти содействуют, когда такие группы людей. Да, мы слышали, как вот президентское послание, президент как изготовили лозунг, который люди хочет расшатать государством, отпор дам. Ну, по крайней мере, мы не видим. Мы видим только, что наоборот содействуют наши представители органы власти, это агрессивнее настроенные люди. Прежде чего, вот толерантности, это вопросы внутри органы власти тоже надо заниматься, и тогда наша молодежь будут реагировать, когда достойные наказания мы видели недавно в Германии, которые были, да, судебное решение про жизнь, вот наказание получил, а здесь получается там условные 3 года, условно 1.5 года за хулиганство. По крайней мере, пока не будут правосуды работать, толерантность у нас, по крайней мере, сегодняшний день так не получается, как мы желали, а наше государство было такое.
Рассказывал президент Общероссийской общественной организации Федерации мигрантов России Маджмундер Мухаммад Амин. Так получается, что принципы толерантности, подтвержденные в России законодательно и декларативно на государственном уровне, в действительности работают плохо. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в 19 часов московского времени вы услышите программу «Время гостей». О правом деле, президентском послании и модернизации мы поговорим с председателем партии «Правое дело» Георгием Бофтом. Ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны участники пикетов у здания СИЗО, где находится арестованный на 10 суток оппозиционный лидер Эдуард Лимонов. Среди задержанных лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и Владимир Милов. В Москве был организован пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Следствию пока так и не удалось установить лиц, причастных к покушению. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром и взрывами на военном складе в Ульяновске. Обвинение пока никому не предъявлено. В России в 2008 году было совершено 460 преступлений по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти. Такие данные приведены в докладе ОБСЕ. Более чем в 30 российских городах сегодня прошла акция «Годок гнева». Автомобилисты протестовали против повышения транспортного налога. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 16 минут. Активисты движения «В защиту Химкинского леса» совместно с партией «Яблоко» провели сегодня пикет в поддержку журналиста Михаила Бекетова, зверски избитого неизвестными год назад. Участники этой акции, которая прошла у памятника Грибоедову в центре Москвы, собирали подписи под обращением к президенту за скорейшее расследование преступления, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В пикете на чистых прудах приняли участие около 30 человек. Большинство представляли партию «Яблоко». Они достали флаги и два плаката: «Избиение Бекетова – политический терроризм», «Покушение на Бекетова – покушение на свободу слова», говорит лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
То преступление, которое было совершено год назад, покушение на Михаила Бекетова, до сих пор осталось не расследовано. И до сих пор мы не знаем, кто эти люди, которые изуродовали нашего товарища и сделали его полным инвалидом. Потому что на сегодняшний день речевая активность к Михаилу не вернулась. Он в тяжелом состоянии, полупарализован. Кто ответит за эти преступления, непонятно. Нету ответа за те преступления, которые совершаются против активистов. Я считаю, что только благодаря тому, что Михаил Бекетов боролся за Химкинский лесопарк, ситуация, которая изначально казалась абсолютно безнадежной, казалось, что невозможно повернуть ось трассы Москва-Санкт-Петербург, на сегодняшний момент эта ситуация, может быть, изменится, появился шанс.
Во время пикета активисты «Яблока» раздавали значки с партийной символикой, а приехавшие в Москву жители Химок собирали подписи под обращением к президенту, говорит Евгения Чирикова.
Мы подписываем обращение, это наше второе, будет уже обращение к президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. В этом обращении мы просим его личного контроля над ситуацией, связанной с расследованием покушения на Михаила Бекетова. И мы просим, чтобы он лично занялся этим, потому что мы считаем, что покушение на Михаила Бекетова – это покушение на свободу слова в нашей стране. И мы считаем, что то, что до сих пор это преступление не расследовано, говорит о том, что такого рода преступления над гражданскими активистами остаются безнаказанными. Это порождает новую волну преступлений, новую волну насилия.
По мнению лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина, подмосковные власти в первую очередь не заинтересованы в расследовании покушения на журналиста Михаила Бекетова.
Мы высказывали предположение о том, что администрация городского округа Химки стоит за этим чудовищным преступлением, нападением на журналиста. Она же стоит за нападениями на других журналистов в Химках. Сегодня, наконец-то, правоохранительные органы заинтересовались главой администрации Химок господином Стрельченко. Однако, к сожалению, само следствие по делу Бекетова не продвигается. Вот это нас очень тревожит. У нас есть подозрение, что при помощи административного ресурса хотят это дело развалить.
Пикет в поддержку Бекетова продлился ровно час и обошлось без инцидентов.
Это был материал Максима Ярошевского. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Заволжском районе Ульяновска сохраняется режим чрезвычайной ситуации, введенный в минувшую пятницу в связи с пожаром на военных складах 31-го арсенала военно-морского флота, который привел к взрывам боеприпасов. В результате аварии два человека погибли, шестеро были госпитализированы, их состояние врачи оценивают сегодня как стабильное. В числе тяжелораненых женщина, работница цеха утилизации боеприпасов, по вине которой, как полагают, и начался пожар. Сотрудники МЧС продолжают разминировать территорию, прилегающую к месту аварии. Городские власти занимаются теплоизоляцией домов, которых ударной волной выбило оконные стекла. С новыми подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Разминированием территории занимаются 16 бригад МЧС при поддержке 31-й бригады ВДВ и спасательного центра из Самары. В жилом секторе в районе арсенала обнаружено 42 неразорвавшихся боеприпаса, часть из которых вывезена за пределы города. Начальник главного управления МЧС по Ульяновской области Игорь Киселев предупредил жителей, чтобы они не пугались новых взрывов. Это означает, что саперы были вынуждены уничтожить неразорвавшийся снаряд на месте. По заявлению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, на ликвидацию последствий ЧП будет выделено около 20 миллионов рублей из областного бюджета. Еще 10 миллионов рублей готов выделить бюджет Ульяновска. Глава региона заверил, что все социальные учреждения, пострадавшие от взрывов на арсенале, будут готовы к работе в понедельник. По данным областного правительства, в воскресенье к середине дня оконные проемы 223 домов, поврежденных в результате взрыва, были закрыты полиэтиленовой пленкой. Тепло- и водоснабжение домов восстановлено. Всех, кто остался оставался в холодных домах, обещано временно разместить в гостиницах и снабдить едой. По информации канала «Репортер», некоторые предприниматели вздувают цены на стеклопакеты в связи с тем, что на них повысился спрос. В ответ на это Морозов пообещал собрать в специальный областной фонд необходимое количество оконного стекла и полиэтиленовой пленки. Для расследования уголовного дела по факту аварии на «Арсенале» создана следственно-оперативная группа, говорит пресс-секретарь Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Ульяновской области Александр Сорокин.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления халатности и нарушения правил обращения с взрывоопасными веществами. В настоящее время Следственным управлением проводятся допросы свидетелей, допросы потерпевших, назначены необходимые экспертизы, часть из них уже проводится. Отдел криминалистики в полном составе работает, отдел по расследованию особо важных дел, территориальные следственные отделы.
Президент России Дмитрий Медведев дал 2 недели на то, чтобы обследовать аналогичные объекты по всей стране на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе Григорий Рапота оценил работу федеральных служб и руководства Ульяновской области по ликвидации последствий аварии на «Арсенале» как организованную и слаженную. Особо отмечено, что благодаря милиции не зафиксировано ни одного случая мародерства, а такая опасность была, потому что около 3000 жителей домов вблизи «Арсенала» были вынуждены их временно покинуть. Ульяновский предприниматель и правозащитник Иса Гримберг говорит, что даже не знал, что в Ульяновске есть «Арсенал» с боеприпасами.
Я не думаю, чтобы оно должно было быть в непосредственной близости от жилых домов, потому что это все еще, может быть, хорошо кончилось.
Другой правозащитник, эколог и активист Объединенного гражданского фронта Александр Брагин говорит, что «Арсенал» не единственный в Ульяновске потенциально опасный объект.
Дамба без охраны, бывшее мазутохранилище без охраны и так далее. Часть объектов осталась от федерального советского наследия. Ну, к примеру, вот патронного завода, вот это вот его мазутное хранилище, куда все могут проникнуть.
Депутат Ульяновской городской думы Александр Каплин предполагает, что стал свидетелем эвакуации найденных неразорвавшихся боеприпасов.
У меня, например, насторожило. Я днем ехал и видел большегрузы военные. Потом по новостям услышал, что, оказывается, большегрузами вывозили невзорвавшиеся снаряды. Вот если этими большегрузами через центр города вывозили невзорвавшиеся снаряды, это вообще вандализм какой-то.
Александр Каплин напоминает, что еще недавно военные бескомпромиссно настаивали на том, чтобы оставить «Арсенал» в Ульяновске.
Минобороны. Вот они заверяли, что там чуть ли не 200% гарантии, что ничего там произойти не может. Они отказывались согласовывать вынос «Арсенала», когда генплан разрабатывал, чтобы «Арсенал» убрать с этой территории и дать городу развиваться.
Напомню, что авария в воинской части «Арсенал» не обошлась без жертв. Погибшие, мичман Владислав Панков и рядовой Иван Кузнецов, входили в состав пожарной части «Арсенала». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В пятницу министр юстиции США Эрик Холдер объявил о том, что 5 основных подозреваемых по делу о террористических атаках 11 сентября предстанет перед федеральным судом в Нью-Йорке. Это заявление подводит пока предварительную черту под беспрецедентной многолетней политической и юридической эпопеей, целью которой было определение прав людей, обвиняемых в причастности к самым кровавым в истории человечества террористическим атакам. Им предоставить те же права, что и обычным уголовникам, рассказывает Алан Давыдов.
О решении, которого долго ожидали от администрации Обамы, объявил в пятницу министр юстиции США Эрик Холдер. После 8 лет отсрочек те, кого обвиняют в организации терактов 11 сентября, наконец предстанут перед правосудием. Они будут доставлены в Нью-Йорк, чтобы держать ответ за инкриминируемые им преступления в зале суда, всего в нескольких кварталах от места, где когда-то стояли башни-близнецы. Перевод самых известных заключенных Гуантанамо на материковую часть США для суда над ними рассматривается как важный шаг в процессе закрытия президентом Обамой расположенной на территории Кубы тюрьмы для подозреваемых в терроризме. Хотя Обама обещал закрыть эту тюрьму до 22 января будущего года, сегодня мало кто верит, что этот срок будет выдержан. Что означает передача рассмотрения дел ряда подозреваемых в терроризме для системы американского правосудия? Об этом я спросил Джонатана Терли, профессора школы права столичного университета имени Джорджа Вашингтона. Вашингтона. Это решение возвращает нашу страну к положению, существовавшему почти всю ее историю, до прихода администрации Буша. Ведь и террористов, впервые устроивших взрыв в ВТЦ в 93 году, судили как обычных уголовников. Американская конституция не выделяет среди преступников террористов или, скажем, наркоторговцев. Все они обвиняемые с правом на защиту и на презумпцию невиновности. Решение министра юстиции Холдера подтверждает этот базовый принцип американской правовой системы. Уверен, что и другие заключенные Гуантанамо смогут получить право на такой процесс. Многие в США осуждают систему военных трибуналов, созданную администрацией Буша, и считают их инсценировкой суда, поскольку во время этих процессов не обеспечиваются некоторые из основных прав обвиняемых. Кстати, Холдер сам направил в трибуналы дела ряда обвиняемых в терроризме. Это выглядит двусмысленно. Намного лучше было бы полностью использовать гражданский суд как единственное средство определения степени вины всех заключенных Гуантанамо. Меня лично изумляет степень возмущения некоторых политиков предоставлением подозреваемым право на справедливый суд. Уверен, что намного больше вреда, чем сами теракты, мы сами себе принесли созданием так называемой особой системы правосудия для террористов. Если мы желаем нанести поражение терроризму, необходимо показать миру, что мы не лицемеры и намерены в равной степени применять закон даже к тем, кого ненавидим. Можно ли ожидать, что в гражданском суде у Мохаммеда и других будет больше возможностей избежать серьезного наказания? Сомневаюсь, что люди, подобные Халиду шейху Мохаммеду, заслуживают большего снисхождения. Он признал себя террористом и гордо заявил о своей роли в гибели тысяч людей различных вероисповеданий. Даже в гражданском суде будет трудно просить пощады для того, кто не пощадил тысячи жертв. Каково политическое значение ожидаемого процесса в Нью-Йорке? Оно колоссально. Президента Обаму обвиняют в нарушении ряда предвыборных обещаний. Он все еще не закрыл тюрьму в Гуантанамо. Он блокировал расследование по делу о пытках подозреваемых в терроризме. Он продолжает следовать многим принципам администрации Буша. Начало передачи дел подозреваемых в гражданский суд можно рассматривать как знак его хотя бы частичной верности обещаниям, данным избирателям. Некоторые американские политики считают, что предстоящее разбирательство дел о терроризме в гражданском суде угрожает безопасности страны и ее граждан. Это смехотворное утверждение. Я часто выступаю защитником по делам о терроризме и шпионаже. Они не представляют риска для наших граждан. В эту политическую уловку никто всерьез не верит. Нелепо утверждать, что пятеро обвиняемых могут чем-то навредить Нью-Йорку. Сам мэр города заявил, что будет рад проведению такого процесса. Если уж заключение Халида шейха Мохаммеда в хорошо охраняемую тюрьму в Нью-Йорке угрожает городу, тогда у нас воистину безнадежное будущее. Правовед Джонатан Терли также отверг высказываемые некоторыми политиками опасения о том, что в ходе процесса широкой публике, включая организаторов новых терактов, могут открыться секреты американских спецслужб и другие сведения, составляющие государственную тайну. По его словам, процесс над подозреваемыми в терроризме будет полностью или частично вестись в закрытом режиме. Существует система, строго регулирующая доступ к секретным документам, которая успешно действует десятилетиями.
Рассказывал Алан Давыдов. Процесс над Халидом шейхом Мохаммедом и четверкой других обвиняемых вряд ли начнется в ближайшем будущем. Прежде всего, администрация должна известить Конгресс о переводе обвиняемых из тюрьмы в Гуантанамо в тюрьму на территории США и ждать ответа в течение полутора месяцев. Не исключено, что некоторые законодатели, возмущенные этим решением, попытаются блокировать его. Если же все пойдет по плану, подготовка к суду может занять около года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В ближайшие полчаса мы поговорим об извинениях, принесенных австралийскими властями так называемым «забытым австралийцам» и о проблемах глобального потепления. В Москве 17 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны участники пикетов в здании СИЗО, где находится арестованный на 10 суток один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Среди задержанных – лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и Владимир Милов. В Москве был организован пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Следствию пока так и не удалось установить лиц, причастных к покушению. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром и взрывами на военном складе в Ульяновске. Обвинение пока никому не предъявлено. Число пострадавших в результате чрезвычайного происшествия возросло до 60. Погибли двое военнослужащих. В России в 2008 году было совершено 460 преступлений. преступлении по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти. Такие данные приведены в докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, опубликованном сегодня в Международный день толерантности. Более чем в 30 российских городах сегодня прошла акция «Гудок гнева». Автомобилисты протестовали против повышения транспортного налога. В Риме открылся саммит под эгидой ООН по проблеме борьбы с голодом в мире. Во встрече, которую открыл генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, принимают участие представители 60 государств. В Афганистане боевики выпустили две ракеты по рыночной площади, на которой проходила встреча командующего французскими войсками в стране с местными старейшинами. Погибли трое детей, 20 человек ранены, никто из военнослужащих не пострадал. Министры иностранных дел и обороны стран Европейского Союза обсуждают сегодня в Брюсселе стратегию действий в Афганистане. Президент США Барак Обама прибыл с трехдневным визитом в Китай. Запланированы его переговоры с руководством КНР. Лидер демократической оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи обратилась к властям с просьбой о встрече с лидером военной хунты генералом Тан Шве. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди рубрика «Мировая политика». Премьер-министр Австралии Кевин Радд от имени государства извинился перед тысячами людей, подвергавшихся издевательствам и насилию в детских домах и приютах в середине прошлого века, а так называемых забытых австралийцах, почти полумиллионе человек, факты о плохом обращении с которыми в 30-е и 70-е годы стали достоянием гласности относительно недавно, мы поговорили с моим коллегой Кириллом Кобриным. Кирилл, австралийский премьер Кевин Радд принес извинения сотням тысяч людей. Кто эти люди? Перед кем он и за что извинялся?
Здесь надо, видимо, различать две категории вот этих потерянных австралийцев, их около полумиллиона, с 30-х по 70-е годы прошлого века. Это дети, которые воспитывались в специальных учреждениях, это и сиротские дома, и специальные колонии сиротские, не для преступников, да, а интернаты, скажем так, с усиленным трудом. Среди них было довольно много британцев. Вот как раз эта британская часть потерянного поколения австралийцев как раз и стала главным предметом вот этих самых извинений. Дело в том, что в истории Великобритании одна из самых, пожалуй, постыдных страниц, и тянется она еще с, если не ошибаюсь, начала 17 века, одна из этих постыдных страниц – это высылка детей из белых, бедных семей в колонии для того, чтобы, с одной стороны, они получили там, как официально считалось, возможность, ну, начать новую жизнь, сделать карьеру, преуспеть, стать достойными членами общества, чего, по мнению властей, они не могли, будучи членами многодетных семей, бедных, может быть, пораженных пьянством или другими какими-то социальными пороками. На самом деле эти дети посылались в самые разнообразные британские колонии, это и Канада, и Новая Зеландия, и Южная Африка, и Родезия, и Австралия, и там фактически они попадали чаще всего в условия крайне тяжелые, условия сравнимые с детскими колониями, трудовыми колониями, где, конечно же, никаких профессий, кроме сельскохозяйственных рабочих, они не получали. Естественно, что в период, когда они пока еще не вырастали, они были жертвами и физического, и морального насилия, и часто и сексуального насилия. То есть эта история довольно страшная, и она еще, собственно говоря, до конца не рассказана. Циничная задача этой программы заключалась в том, чтобы разгрузить остров от лишнего, бедного, социально неблагополучного населения. И, конечно, это не только дети, у которых не было родителей. Там были дети, у которых были родители. Более того, многих обманывали и говорили, да, что они их везут в Австралию, например, в Австралию, и что там вот их ждут родственники и так далее. То есть это действительно был страшный обман. И это очень печальная страница британской истории. Надо сказать, что это программа, например, работала довольно серьезно с 30-х по 70-е годы 20 века. Вот это как раз больше всего и поражает впечатление.
То есть она закончилась только 40 лет назад.
Совершенно верно. И вот на этой церемонии как раз присутствовало, если не ошибаюсь, около тысячи человек вот из тех 7 тысяч, которые остались жить в Австралии, из тех, кто прошел вот эту программу, и церемония эта была, конечно, невероятно трогательная, и там и люди и плакали, и так далее, и так далее, и так далее. Многие рассказывали о том, что они пережили за это время. Но вот что любопытно, извинилось-то австралийское правительство, а британское правительство до сих пор не принесло извинения. И только вот, как говорит Даунинг-стрит, представители Даунинг-стрит в следующем году, может быть, ну, скорее всего, будут принесены вот такие, собственно, извинения и со стороны тех, кто посылал детей. Да, дети-то были британские. Формально и Австралия, и Великобритания, часть британского содружества, главой британского содружества является королева. То есть, в общем-то, Елизавета II должна была, может быть, от лица двух народов, двух наций, и, собственно, принести эти извинения, однако этого не произошло. Что, кстати говоря, обсуждается в прессе, и я взял, перед тем, как вот мы начали с вами говорить, я прочитал несколько статей вот со свежей информацией о том, что происходит в «Таймс». Есть история одной женщины, зовут ее Дороти Черников, ее привезли в Австралию, когда ей было 11 лет, она на церемонии заявила, что она годами, всю жизнь фактически ждала вот того, что происходило сейчас в Канберре, и она вот что сказала, она нашла больше 40 человек родственников вот за эти последние два десятка лет, которые она жила, и когда она приехала в Австралию, и, в общем, выяснилось, что она вроде бы сирота, что у нее нет родственников, она говорит, у меня не было никакой идентичности, я не знала, кто я такая. Надо сказать, англосаксонского общества, для британского общества это очень важно, да, они помешаны на генеалогиях и так далее. Так вот, 52 года, говорит она, у меня не было никакой идентичности, я разыскала сейчас родственников, я теперь знаю, в линии каких людей я нахожусь. Действительно, очень трогательная история, и такую же историю в комментариях уже на сайте газеты «Таймс» приводит некая Ивон Перри, которая пишет, что моей бабушке, она родилась в 1912 году, ее забрали из Норфолка, из деревни, где она жила, и отвезли в Австралию, и жизнь ее сложилась невероятно тяжело.
Должен сказать, что вот меня поразили слова, которые произнес Рад. Он извинился от лица государства за физические страдания, за эмоциональный голод, за ледяное отсутствие любви, за отсутствие ласки и заботы.
Я бы добавил к этому, что мучение детей – это, в общем, одна из, к сожалению, страшных британских традиций. Вы вспомните Диккенса, да, что да. Описано, детские дома, описанные у Диккенса, и вообще вся эта программа высылки детей началась в 1618 году, когда из Лондона вывезли около сотни детей в Ричмонд, в Виргинию.
О так называемых забытых австралийцах мы говорили с моим коллегой Кириллом Кобриным.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Что ждет мир в ближайшем будущем? Глобальное потепление или новый ледниковый период? Российские и европейские ученые на конференции в Москве обсудили возможные варианты глобального изменения климата и попытались отыскать пути смягчения их последствий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаталова.
Научно-практическая конференция «Глобальные изменения климата и механизмы адаптации к ним» была организована силами Роснауки, Росгидромета и Европейской комиссии. По мнению академика Российской академии наук, директора Института глобального климата и экологии Росгидромета Иран Юрия Израиля, несмотря на то, что существует достаточное количество конференций и исследований, посвященных проблемам климата, в России очень мало ученых работает над вопросами, которые охватывают не только изменения климата, но и проблемы, связанные с экономикой.
Вот, к сожалению, этими вопросами почти никто не занимается. И занимаются этими вещами либо бизнесмены, потому что был введен параграф Киотский протокол о квотах, либо политические лидеры, потому что, естественно, очень серьезным становится политический вопрос, а как же бороться с изменениями климата.
Юрий Израиль отметил, что надо работать над стратегией сохранения современного климата с использованием новейших геотехнологий. По его словам, в России с 2005 года интенсивно разрабатывались попытки влияния на солнечное излучение путем введения в атмосферу Земли выброса с самолетов искусственных аэрозольных частиц, что создает эффект снижения прямого и общего солнечного излучения. Тот же самый результат наблюдается и при извержении вулканов, однако здесь речь идет о точечном влиянии на атмосферу. Академик Юрий Израиль рассказал о предстоящей в декабре в Копенгагене конференции под эгидой ООН, где планируется выстроить новую международную схему обязательств по климату на период после 2012 года, когда закончится действие Киотского протокола, который обязывал сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов.
Копенгаген будет очень трудным. Потребуется слишком большое количество средств от человечества, чтобы ликвидировать парниковые газы. Куда проще является использование одновременное некоторых методов, очень незначительное прикрытие Солнца, примерно на 1%, как при средних вулканах. С точки зрения вполне возможно захоронение парниковых газов в землю, взаимодействие с океаном.
Значительная часть прошедшей конференции была посвящена климатическим проблемам Арктики и Антарктики. По мнению заместителя директора Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова, вопрос реакции вечной мерзлоты на происходящие изменения климата для России очень существенен, так как, в отличие от других государств, вечная мерзлота здесь занимает 2/3 площади страны. И пусть эти районы и не являются густонаселенными, из 10 основных нефтегазовых провинций России 9 находятся в зоне вечной мерзлоты. Этот факт является определяющим условием для работы нефти и газодобытчиков. До третьей аварии, которые происходят на северных месторождениях, связаны с вечной мерзлотой. Поэтому целенаправленное изучение ее поведения должно стать важнейшим направлением российской, да и мировой науки. Дмитрий Дроздов подчеркнул, что существует ряд препятствий на пути этих исследований, связанных с закрытостью любых материалов о природе российского севера, и призвал власти России способствовать передаче экономически значимой информации в открытые научные фонды. Вопрос об опасном воздействии глобального потепления на судьбы человечества, как известно, спорный. Один из видных евроскептиков, президент Чешской Республики Вацлав Клаус, недавно издал книгу «Синяя, но не зеленая планета. Что под угрозой? Климат или свобода?», где он пришел к выводу, что глобальное потепление не несет в себе серьезных угроз для современного мира. По мнению представителя Росгидромета Динары Гершенковой, обе точки зрения на изменение климата Земли имеют общую базу, которую оспорить нельзя.
Я считаю, что обе точки зрения имеют право на жизнь, и они должны существовать для того, чтобы вот как-то конкурировать, чтобы друг с другом, для того, чтобы все-таки истина нашлась, обнаружилась. Сейчас гидрометеорологических наблюдений, протяженности этих рядов, баз данных наблюдения, на самом деле, если говорить о глобальном масштабе, на самом деле не очень большая, потому что массово наблюдения вот послевоенные годы стали по всему миру, на такие континенты, как Африка, то именно поэтому есть неопределенности в климатических оценках, потому что данных-то не так много на самом деле. Поэтому эти две точки зрения, две гипотезы, так и будут сохраняться в течение какого-то времени, пока все-таки, очевидно, мы не наберем тот необходимый набор данных, который бы уже четко дал нам информацию все-таки, что происходит, какая цикличность. Пока очень много предположений основывается на модельных расчетах, а вот четко инструментальных подтверждений их не так много, но вот в силу вот этих объективных причин. Но это дело каждого ученого, какой из двух групп научных кругов присоединиться, я думаю, это тут противоречий на самом деле нет.
Однозначного ответа на вопрос, что ждет мир в ближайшем будущем, глобальное потепление или новый ледниковый период, участники конференции так и не получили. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве задержаны участники пикетов у здания СИЗО, где находился арестованный на 10 суток один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Среди задержанных лидеры оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов и Владимир Милов. В Москве был организован пикет, приуроченный к годовщине нападения на журналиста Михаила Бекетова. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовное дело в связи с пожаром и взрывами на военном складе в Ульяновске. Обвинение пока никому не предъявлено. В России в 2008 году было совершено 460 преступлений по мотивам национальной, расовой или религиозной ненависти. Такие данные приведены в докладе ОБСЕ. Более чем в 30 российских городах прошла акция «Гудок гнева». Автомобилисты протестовали против повышения транспортного налога. В Риме открылся саммит под эгидой ООН по проблеме борьбы с голодом в мире. Министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе стратегию действий в Афганистане.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Экономика России восстанавливается примерно теми же темпами, что и ряд западных экономик, если судить по предварительным оценкам роста ВВП России в третьем квартале. Как и в крупнейших странах Европы, российской экономикой движет пока лишь экспортный спрос, но не внутренний. Об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», которую подготовил Сергей Синицкий.
Рост экономики России в третьем квартале, без учета сезонных факторов, составил 13,9% к уровню второго квартала, сообщил на прошлой неделе Росстат. В пятницу Евростат представил данные по третьему кварталу для экономики 16 стран еврозоны, плюс 0,4% к уровню второго квартала, но с учетом сезонности. В тот же день появились данные по Германии, плюс 0,7%, и по Франции, плюс 0,3%. То есть разница между российским показателем и европейскими составляет 20-25 раз. И она объясняется в первую очередь факторами сезонности, отмечает главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Несомненно, цифры по России – это прежде всего фактор сезонности. Вообще третий квартал – это самый большой по объему ВВП квартал за год традиционно. Поэтому мы сравниваем такой традиционно сильный квартал к менее сильному кварталу, которым является второй, а самый слабый – это первый квартал в календарном году. Поэтому, конечно, этот фактор сезонности здесь играет свою роль. Если снимать фактор сезонности, то я думаю, что рост окажется существенно более скромным, где-то в пределах до 1%. Причина этого в том, что в третьем квартале завершается сбор урожая, и, соответственно, сельское хозяйство вносит ощутимый вклад в рост ВВП, где-то порядка 15% в третьем квартале доля сельского хозяйства, хотя в целом по году она не превышает 4%. И именно этим объясняется такой скачок в третьем квартале.
По данным Росстата, во втором квартале года рост ВВП России без учета сезонных факторов составил 7,4% к уровню первых трех месяцев. А с учетом сезонности, по данным Министерства экономического развития, этот рост составил 0,3%. Разница почти в 25 раз. И если эту же разницу применить теперь к данным за третий квартал, то рост российской экономики в течение июля-сентября с учетом сезонности должен составить примерно 0,55%. Главный экономист исследовательского центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов.
Обычно в третьем квартале российский ВВП больше второго квартала примерно на 13%, если брать среднюю тенденцию последних лет. Это означает, что со снятой сезонностью рост в этом году действительно есть, но он очень небольшой, в пределах половины, может быть, 0,8% пункта. Но это, с другой стороны, говорит о том, что Россия выглядит не хуже западных экономик с точки зрения восстановления, а может быть даже чуть-чуть лучше. Но это связано не столько с какой-то особенно успешной экономической политикой, антикризисной политики российских властей, сколько возможно с тем, что снижается негативное воздействие фактора запасов. А этот фактор в России очень сильно повлиял на падение производства в силу того, что запасы в предкризисный период в инфляционной перегретой экономике выросли гораздо больше той нормы, которая необходима предприятиям при более скромных темпах роста выпуска или продаж. И поэтому сейчас возврат к этой нормальной динамике роста, он сопровождался снижением запасов. Но уж коли они дойдут до нормы, то темпы падения производства, естественно, резко снизятся, потому что спрос нужно будет удовлетворять не снижением запасов, которые уже в значительной степени распроданы, а увеличением выпуска.
В Германии и Франции главным фактором роста экономики в последние месяцы считается рост экспорта, как и в России. В Соединенных Штатах, Китае и Японии, наоборот, восстановление именно внутреннего спроса. Как раз сегодня Кабинет министров Японии представил данные за третий квартал. Объем ВВП страны увеличился на 1,2% к уровню второго квартала.
В этом плане действительно Россия ближе к Германии и Франции, которые в ходе восстановления опираются на экспортный спрос. Это связано, в общем-то, с тем, что в России продолжается снижение заработной платы, которая в предкризисный период значительно росла быстрее, чем производительность труда. И сейчас зарплаты не растут, несмотря на то, что экономика демонстрирует признаки восстановления, так как они были несколько завышены в предкризисный период. Поэтому российская экономика в ходе восстановления пока не может опираться на внутренний рынок, на рост внутреннего спроса, который, в общем-то, по отношению к тому же периоду прошлого года, в лучшем случае, стагнирует.
Но проявляются ли в России признаки роста внутреннего спроса? Или на фоне падения реальных доходов населения их и ожидать пока не приходится? Владимир Тихомиров, корпорация «Уралсиб».
Скорее всего, второе. То есть пока мы видим некоторое замедление темпов падения внутреннего спроса, и по некоторым секторам можно говорить о некоторой стабилизации на низком уровне. Ощутимого роста пока не наблюдается. Здесь я опираюсь на другую статистику Росстата, скажем, транспортные перевозки, объемы розничной торговли, объемы капиталовложений, та же самая динамика реальных доходов населения. По всем этим параметрам мы видим снижение в годовом плане, а в месячном, месяц к месяцу плане мы видим небольшой рост, но во многом это тоже фактор с третьего квартала. Такие факторы не прямые, не статистические, а, скажем так, опросные исследования, проведенные независимыми организациями, показывают, что по сектору услуг, по сектору торговли отмечается небольшое оживление внутреннего спроса. Хотя это оживление пока носит достаточно ограниченный характер. Такое неуверенное, но все-таки позитивное движение есть.
Рост экономики России в течение третьего квартала года, по данным Росстата, не учитывающим факторы сезонности, составил 13,9%. А с учетом этих факторов, по предварительным данным Министерства экономического развития, лишь 0,6%.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Этот час программы «Время свободы» завершает программа «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В пятницу американское космическое агентство официально во весь голос провозгласило, что вода на Луне есть и в немалых количествах, рассказывает Ян Рунов.
Предположение стало фактом, заявил на пресс-конференции Энтони Колапрета, один из разработчиков научного проекта НАСА «Элкросс». В рамках этого проекта в вечно холодный теневой кратер Кабеус вблизи южного полюса Луны врезалась американская ракета. В результате удара и взрыва над кратером взлетели осколки лунного грунта и лунная пыль, в которых были обнаружены кристаллы льда и пар. Энтони Колапрете сказал: «Да, мы нашли воду, и немало. Месяц назад мы мечтали найти воды на пару чайных ложек, а если повезет, то на несколько стаканов на площади величиной с футбольное поле. Теперь мы можем сказать, что в кратере глубиной в 20-30 метров находится вода, которой хватит по меньшей мере на десяток 6-литровых бочонков. Результаты исследований предварительные, уточнения еще последуют, и нам предстоит открыть многое другое помимо воды».
Имеется в виду, что в образцах грунта из кратера есть целый комплекс молекул, которые сейчас изучаются и могут дать ответы на вопросы, касающиеся происхождения Солнечной системы.
Что же увидели ученые после того, как космический аппарат вонзился в поверхность Луны, оставив после себя воронку кратера?
В воздухе появились два облака.
Одно из них, состоящее из испарений и мельчайших частиц, взмыло вверх на 20-40 километров. Второе облако, более обширное по площади и с более крупных частиц, задержалось над поверхностью некоторое время наподобие смога. В облаке испарений, по нашим подсчетам, содержалось по меньшей мере около 100 килограммов воды. Наш следующий шаг – попытка реконструировать это событие с помощью компьютерного моделирования, с тем, чтобы точно определить, из чего состояли эти облака, и более точно узнать уровень содержания воды. Несмотря на то, что выводы предварительные, специалисты НАСА убеждены в том, что эксперимент окончательно подтвердил смелую гипотезу. На спутнике Земли, по словам одного из руководителей эксперимента Энтони Калапрете, находится достаточно воды для обеспечения жизнедеятельности людей, пусть пока небольших групп. Там наверняка достаточно воды для того, чтобы поддержать функционирование лунной станции. Считается, что содержание воды в почве должно быть больше 1% для того, чтобы ее извлечение было оправданным. Уже сейчас понятно, что в лунной поверхности содержится гораздо более процента воды. Результаты этого эксперимента, вкупе с информацией, поступающей с аппаратов, ведущих съемку поверхности Луны, позволят нам создать очень точное представление о водном цикле, цикле гидратации, это процессы, проходящие сейчас, а также заглянуть в прошлое, возможно, на миллиард лет назад. Вот как комментирует эти результаты независимый эксперт в интервью Яну Рунову.
По словам Питера Шульца из Брауновского университета, много лет считалось, что Луна мертва. А теперь, говорит он, в ее недрах, оказывается, есть резервуары льда, который накапливался там в течение миллиардов лет. По мнению редактора американского журнала «Астрономия» Ричарда Талкота, до практических результатов этого открытия далеко, но его научное значение очевидно. Это означает, что есть источники воды для будущего освоения Луны, которое может начаться через пару десятков лет. До отправки на Луну астронавтов тоже еще добрых лет 10. Вряд ли нынешнее открытие станет сильным аргументом в спорах о финансировании космических исследований. Те, кто считают, что НАСА напрасно тратит деньги налогоплательщиков и что надо сократить бюджет научно-космических исследований, думаю, останутся при своем мнении. Тем более, что любые шаги к будущей колонизации Луны будут стоить очень дорого. Для меня лично подтверждение того, что на Луне есть вода, большое радостное событие. Вода — это потенциальный источник водородного топлива для космических ракет. Научные эксперименты свидетельствуют также о том, что замерзшая вода есть и на Марсе. Следовательно, не исключено, что вода есть на других небесных телах Солнечной системы. Теперь ученым предстоит ответить на новые вопросы. Откуда на Луне вода? С комет? С Земли? А если учесть, что вода необходима для любых форм жизни, то понятен энтузиазм ученых, посвятивших себя поиску жизни за пределами планеты Земля.
Несмотря на восторг и творческое волнение специалистов, полет на Луну и тем более сооружение на ее поверхности постоянно действующей станции выглядит сейчас более сомнительным, чем 2-3 года назад, когда НАСА выполняло установку Белого дома и Конгресса о подготовке полета на Луну, как предварительного этапа перед броском на Марс. Новая администрация задалась новым вопросом, а разумно ли и оправданно ли тратить сотни миллиардов долларов для организации экспедиции на Луну, которая едва ли представляет громадный научный интерес, но потребует создания нового класса ракет. Что если сразу отправиться на Марс? Или совершить бросок на астероиды? А может быть, стоит устроить заправочные станции на орбите Земли, что сильно упростит процесс полета на другие планеты? Специальная комиссия должна представить Белому дому в ближайшее время наиболее интересные идеи развития американской космической программы. Президент Обама собирается сделать на их основании свой выбор. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Программа «Сегодня в Америке» завершила этот час программы «Время свободы». Сразу после новостей мы поговорим о деле генерала Александра Бульбова, годовщины партии «Правое дело» и муниципальных выборов в Косове. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Фотографии провокаторов на пикете в поддержку Эдуарда Лимонова.
Комментарии экспертов.
Инновации от Брежнева. Марина Тимашева о квотах на современные пьесы.
в блогах «Свободы».
Михаил Коваль. Путешествие по Таллину на инвалидной коляске.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир «Радио Свобода».